Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа под названием «Открытый вопрос». Сегодня для вас ее проведу я. Меня зовут Роман Шмелев. За режиссерским пультом мне сегодня помогает Лейна Рудзона, продюсер программы Константин Казаков. А поговорим мы сегодня с вами про выборы. Но не про сеймовские, потому что о них мы еще поговорить успеем не раз. А вот в 2019 году состоятся очередные выборы в Европейский парламент. И с европейскими выборами в Европейский парламент обычно связана традиционно невысокая явка. Вот, например, на прошлых выборах, которые состоялись в 2014 году, всего 30% латвийских граждан пришло на эти выборы для того, чтобы бросить в бюллетень в урну для голосования. И, на самом деле, это довольно характерная история для и других стран Европы. Предполагается, что вот сейчас должна произойти реформа выборов в Европарламент, что укрепит единство Евросоюза. Однако, кажется, для того, чтобы эта реформа реализовалась, пока сейчас не очень благоприятная обстановка. Открытый вопрос сегодня. Кто примет участие в следующих выборах в Европарламент? Как они будут реформированы? Об этом мы поговорим в течение следующих 45-50 минут в эфире «Открытого вопроса». Для того, чтобы обсудить эту тему, мы пригласили советника евродепутата Сандры Калнета Петриса Винкелиса. Добрый день.
Добрый день.
А также буквально вот несколько дней назад наш главный редактор Латвийского радио 4 Анна Строй прилетела из Страсбурга. Так что тоже с новостями изнутри, так сказать, как устроены европейские институции, мы сейчас об этом поговорим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот начнем все-таки с такого общечеловеческого вот этого вот отношения латвийцев к выборам в Европарламент. С чем вы связываете такую низкую явку, которая традиционно наблюдается на выборах в Европейский парламент? Господин Вейтилис, давайте начнем с вас.
Европарламент далек от повседневных забот и нужд латвийского избирателя. По крайней мере, он так считает. В чем-то он прав, в чем-то не прав. Во-вторых, Европейский парламент и вся эта европейская политика все-таки требует большего внимания и образования и так далее, и знания о том. И я не удивляюсь, что довольно-таки большой процент избирателей просто этим не озадачивается. И не было такого случая, чтобы на памяти избирателей, думаю, где какие-то решения Европейского парламента так или иначе настолько повлияли бы положительно или отрицательно на жизнь трудящихся Латвийской Республики, чтобы они помнили, как это важно, избрать или не избрать.
То есть латвийцы, иными словами, не понимают, каким образом их выбор, да, повлияет непосредственно на их жизнь.
Про всех я не говорю. 30%, хоть и низкое, но все-таки явка, я думаю, что она более образованные люди, более интересующиеся и общественными вопросами, и политикой и так далее. Так что я думаю, что в принципе тот результат, который на этих выборах есть, далеко не нельзя назвать, его нельзя назвать недемократичным. Я думаю, что это вполне образованный, интересующий избиратель. Таким образом, я не вижу в этом никакой огромной трагедии. Хотя, конечно, по книжке, да, низкая явка считается плохо и так далее.
Но из ваших слов вытекает, что вообще, в принципе, тогда замечательно, чем ниже явка, тем, соответственно, сознательнее избиратель, который пришел все-таки.
Ну, не всегда. Не всегда на национальных выборах так не всегда. Но я думаю, что на европейских выборах такая тенденция наблюдается. Но это из года в год, конечно. Если вдруг они станут выборами протеста, что-нибудь случится в стране нашей, и народ пойдет голосовать на евровыборах в следующем году как знак протеста чего, это будет совсем другая история. Такое бывает.
Угу. Хорошо, подвесим вот эти тезисы.
Ну, сейчас, я хотела бы добавить.
Да, пожалуйста.
Ну, у меня есть прогноз, что явка на выборах 2019 может быть выше. Для этого есть некоторые основания. Еще в 2014 году, когда мы выбирали парламент, не случился судьбоносный Брексит. Что такое Брексит? Это не только там вопрос сейчас о местах, мы об этом с тобой поговорим чуть позже. Да. Вот, но это, по большому счету, событие, которое... очень сильно дало новый импульс вообще дискуссиям о том, что такое Европа, Европейский Союз, зачем она нам нужна, как она влияет на нашу жизнь. И мне кажется, если в 2014 году действительно эти выборы были лишь способом для... Ну, многие избиратели, по крайней мере, или потенциальные избиратели смотрели на это так. Зачем нам выбирать лишних бюрократов куда-то и так далее, и так далее. То сегодня мы видим Европейский парламент в общем ареной политической борьбы по очень серьезным вопросам. И не случайно вот на том семинаре, о котором ты упомянул, это был семинар для руководителей латвийских средств массовой информации, редакторов, продюсеров, и мы говорили, в общем-то, о том, что у этих выборов будет немножко даже другое позиционирование со стороны Европарламента. Я думаю, я не открываю пока никаких карт, а просто рассказываю. Даже официальное название будет «Европейские выборы». То есть снимается даже вот это, как бы сказать, идентификация выборов в какую-то одну из европейских, пусть даже очень представительных и мощных, как ты говоришь, институций, я бы сказала, институтов по-русски. Вот. А мы, в общем, будем еще раз, это как будто такая будет верификация, нужна нам Европа или не нужна. Это не будет референдум, я не хочу здесь давать неправильный сигнал, но по большому счету все будет сделано для того, чтобы каждый житель Европейского Союза, а их примерно 500 миллионов, задал себе вопрос, мне нужна единая Европа или не нужна, и в каком виде это единство для меня возможно. Поэтому мой прогноз, конечно, с одной стороны, да, на него может повлиять вот те самые... события или протестное настроение, о котором говорит Петерис, но все-таки мой вопрос, что дебаты будут ярче, дебаты будут интереснее, предвыборная кампания будет еще более конкурентная, и в итоге я думаю, что эта явка в 2019 будет выше.
Вот из ваших слов следует, что в данном случае выборы будут судьбоносными непосредственно для самого Европейского Союза. А в чем это будет проявляться?
Ну, мы знаем, в чем. 2014 год привел на скамью Европейского парламента такого деятеля, как Найджел Фарадж, который, собственно, использовал трибуну парламента для того, чтобы привести свой народ к голосованию по выходу Великобритании из ЕС. Это тоже было... в известной мере сделано, как ни парадоксально, в пространстве Европарламента. С французской стороны, например, это была мадам Лю Пен. То есть, мое мнение, что, вот где будет, так сказать. Конечно, мы не будем голосовать, или, точнее, депутаты не будут сразу голосовать по фундаментальным вопросам, но, тем не менее, Лиссабонский договор, который сейчас определяет контуры Европейского Союза, это все-таки рамочная структура, пусть проработана достаточно детально, но, в общем, это не конституция Евросоюза. Он открыт для изменений, и, по идее, новый состав парламента, если бы он будет еще более евроскептичным, чем он является сейчас, может наделать дело. Распустить союз, наверное, нет, но изменить его и двинуть его либо в сторону все меньшей, то есть так называемой федерализации, либо все большей, это будет компетенция следующего созыва.
А давайте вернемся немножко на шаг назад и к тому утверждению о том, что многие не очень понимают, каким образом вообще функционирует Европейский парламент и как выбор в пользу тех или иных кандидатов влияет впоследствии на деятельность Европейского парламента. То есть давайте расскажем о том, как происходит работа Европарламента. С учетом того, что мы-то избираем более или менее известных нам политиков, которые представляют собой парламентские партии, а потом они попадают в некие другие фракции. И соответственно, действуют там по каким-то другим внутренним законам Европейского парламента. Расскажите, пожалуйста, о том, как происходит вот эта работа. Вот, например, вы являетесь помощником депутата Сандры Калнейт, которая, будучи от партии «Единство», участвует в Европейской народной партии в составе Европарламента. Вот как происходит это деление, определение, куда попадает кандидат уже избранный?
С далеких времен политические партии в мире и в Европе, они как бы кучкуются вокруг определенных идей. Социалисты, социал-демократы, либералы, и консерваторы, христианские демократы, реформисты. Ну, каждый называет... Ну, это самые большие группы, конечно, были традиционно профсоюзы и связанные с ним социал-демократы, то бишь трудящиеся. Капиталисты, церковь и связанные с ними консерваторы, христианские демократы. И вся, и либералы, там, атеисты, ну, зеленые, богачи зеленые. Тоже. О, зеленые. Потом, в середине прошлого века появились на горизонте зеленые. Да, зеленые. Потом появились на горизонте антиевропейцы. Потом ксенофобы объединились. Короче, по-моему, там 10 групп сейчас в парламенте есть. То есть
еще депутаты, не принадлежащие.
И не принадлежащие даже самим себе. Вот. И, естественно, что для организации работы парламента, ну, депутаты как-то должны объединяться в какие-то группы и фракции. В основном по идеологическим, но часто не по идеологическим признакам тоже. Вот Григула сидит в фракции либералов, да? И что? Или там Татьяна Аркадьевна Жданок сидела в фракции зеленых, так? Что, ничего общего нет, кроме числа.
Как Сандра Калнета попала в союз, в Европейскую партию консерваторов?
Сандра Калнета член единства. Единство было ассоциировано.
То есть договор был.
И оно является членом самой крупной семьи политических партий на нынешний момент в Европе. Европейская народная партия, которая такая довольно широкая, я должен сказать. Там и христианские демократы, и консерваторы, и либерал-консерваторы, даже вполне либералы. Ну, такой довольно-таки большой. От Орбана, да, который его же демократом никак не назовешь, до там шведов и всяких разных...
Парадокс, смотри, в чем будет на следующих выборах, кстати, что если единство потерпит поражение на местных, ну, не местных, я имею в виду, в национальных выборах, парламентских выборах Латвии, то у нас основной костяк-то депутатов сегодня от единства, да и в том числе вице... президент Еврокомиссии Домбровский. Ну, то есть интересно, что там будет, так сказать. Что будет с уходом национальной партии с политической сцены? Как это пусто место будет, так сказать, восполнено в Европейском парламенте?
Ну, это посмотрим. Конечно, я лично буду делать все возможное, чтобы выборы в следующем году были интересными.
Это что вы имеете в виду? Что вы непосредственно будете предпринимать для того, чтобы они были интересны? С какой точки зрения?
Я, может, и не буду кандидировать, но если я буду, то точно будет интересно. Если не буду, то буду делать все, чтобы они были интересными. Но я возвращаюсь к тому, что Анна говорила о том, что это европейские выборы. Я считаю, это довольно-таки рискованный подход. Поставить как бы на ком или как бы вопрос о про Европу или там, так сказать, архитекторы таких выборов могут получить не обязательно тот результат, который они как бы хотят, потому что настроение очень, как бы сказать, колеблющийся в Европе там.
Ну, тем не менее, еврооптимизма прибыло, согласно
Европарламенту.
Да, я сейчас не процитирую
проценту, но прибыло. Однако, еврооптимизм тоже, он имеет, конечно, с уходом Брексита, народ, с уходом Великобритании, с приходом Брексита, народ, конечно, несколько озадачился. Вот что же происходит, и поэтому, как бы, некоторая такая, вот, давайте возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке, там чуть-чуть... Есть, но это, конечно, интересно.
А я хотела бы, знаешь, вернуться к какой теме, Роман? Вот по поводу того, страшно далеки ли они от народа. По данным местного информационного бюро, я имею в виду Латвийское бюро Европарламента, у нас есть такая структура, и я его не представляю, это мое мнение, просто я использую некоторые данные, которые есть в нашем распоряжении благодаря этому бюро. 80% латвийских законодательных актов так или иначе базируются на решениях, принятых в Европарламенте. 80%.
Безусловно. Но, опять же, не всегда понятно, как они связаны, да, с общеевропейским законодательством.
Это, кстати, интересно. А вот это, кстати, действительно интересный вопрос. Им сейчас задаются. И вот, опять же, я надеюсь, я не выдаю ничьи секреты. Вот таким информационным бюро сегодня поручено определить, какие группы населения в каждой стране, в том числе в Латвии, могли бы быть проевропейски ориентированными, но при этом на предыдущих выборах, по каким-то, я сейчас не знаю, там, исследованиям или как, известно, что их явка была достаточно низкая. Для Латвии выделены две группы. Первая группа – это молодежь и студенты. Понятно, что для молодежи Единой Европы – это их будущее, это вопросы учебы, это вопросы возможности работать в других странах. То есть здесь примерно, месседжи понятны, и понятны каналы, через которые работает Европа. Это разные, различные мероприятия, проекты для школьников. На этом можно остановиться подробно, но мы сейчас не будем. Но что мне показалось любопытным, что вот этой второй группой, вот кто может угадать, кто назначен этой второй группой? На кого будет работать?
Интрига.
Вот мне это показалось интересным. Это будут предприниматели. Именно потому, что сегодня, как выясняется, даже те, кто, в общем-то, уже действует, как сказать, вынужден действовать по всем этим европейским правилам, испытывая от этого преференции или, наоборот, может быть, иногда там какие-то проблемы и трудности. Они, например, вот то, что ты сказал, они не понимают, допустим, разницу между там регулой и директивой. То есть поймай сегодня менеджера, который, возможно, даже продает свои товары в Европу или является участником единого рынка капитала, труда и, как мы знаем, и товаров и услуг, что является первоначальной идеей Евросоюза. Он тебе этот европейский экзамен не сдаст. Если вдруг сегодня мы бы проходили натурализацию как европейских граждан, это не моя идея, это я только образ такой использую, я думаю, мы бы почти все эти экзамены завалили.
А вот я бы хотел обратиться к нашим радиослушателям как раз в этот момент. Напоминаю вам о том, что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытые вопросы». Сегодня мы говорим о тех реформах выборов в Европарламент, которые в ближайшее время будут реализованы. В 2019 году состоятся очередные выборы. Участвовали ли вы в прошлых выборах в 2014 году, и почему пошли или почему не пошли? Видите ли вы связь с принятием своих решений и влиянием таким образом с посредством своего голоса на общеевропейскую политику или нет? Пожалуйста, lr4.lv, кнопка «Написать в студию», ваше мнение, суждение, а может быть, у вас есть какой-нибудь вопрос для наших гостей, то, пожалуйста, задавайте его. А я бы хотел вернуться к одной из идей, которая звучала, да, в рамках идеи реформирования Европейского парламента, это вот как раз сопривязать непосредственно депутатов и партии к партии национального уровня, локального, да, странового, к общеевропейским партиям. Что происходит с этой идеей, каковы ее плюсы и минусы, и вообще вот на данный момент сейчас эта идея в каком находится состоянии?
Ну, ее отвергли. Пленарное заседание, которое состоялось с 7, по-моему, по 9 февраля, это был один из центральных вопросов. И, в общем-то, пока победили противники этой идеи транснациональных партий. И поэтому в любом случае в 2019 году такого голосования не будет. Ну, а дальше посмотрим. Но что интересно, что, например, все-таки у этой идеи есть... С одной стороны, некая не очень еще пока явная законодательная база, потому что, по большому счету, никто не знает, что такое европейская партия. То есть, да, есть, вот как уже Петерис сказал, есть так называемые европейские семьи, значит, консерваторов или народной партии, или там либералов, но сегодня, кстати, знаешь, кто является одним из самых больших сторонников этого транснационального листа? Это Эммануэль Макрон. И сейчас в Европарламенте уже потихонечку, даже я слышала такие, может быть, кулуарные там разговоры, что потихонечку чуть ли не хотят сделать фракцию макронистов. Это как раз такой интересный случай, потому что, строго говоря, Макроне никто ничего по идеологическим параметрам сказать не может. Здесь, скорее, объединение людей было бы вокруг, я даже не сказала там харизмы или лидера Макрона, скорее вообще идеи того, что Европа нужна, и она нужна сильной. Да? Вот. И единая Европа. И поэтому, конечно, мы не знаем сегодня, вот, кто бы мог быть этими транснациональными партиями, кроме уже известных, как будут появляться новые. Они должны появляться, потому что вызовы новые, и мы не можем по-прежнему сидеть вот на том делении 19 века, где есть там профсоюзы и социал-демократы, и, соответственно, капиталисты и консерваторы.
Ну, действительно, не всегда понятно, чем одни консерваторы, например, вот те же самые европейские, Европейская народная партия отличается от европейских консерваторов и реформистов. Поди да разберись, в чем принципиальная разница.
Да, но то, что осталось очень важным, сегодня в этих дебатах прозвучало вот эти. Она немножко другая, она не об этом списке, но, тем не менее, о лидерах списков. Это идея, что, например, сегодня мы же говорим о парламенте, это только один из европейских институтов. Второй очень важный – это комиссия, которая Европейская комиссия, которая своего рода правительство Евросоюза. И вот сегодня достигнута договоренность, что президентом Европейской комиссии будет обязательно человек, которого... за которого проголосуют, у которого будет легитимная поддержка, который
сегодня,
получит...
Сегодня или на прошлый
день? На следующих выборах в 2019 году это будет. То есть сейчас эта практика реально уже была использована при назначении Жан-Клода Юнкера, это кандидат как раз самой большой европейской народной партии. Вот. Но сегодня это будет уже внесено, вероятно, вот в какие-то, так сказать, законодательные рамки. Это рассматривал так называемый конституционный, по-моему, называется комитет. Ну и таким образом потихонечку становится вот это вот, по большому счету, это вот шаг к единой Европе, да? То есть это не некие будут теперь кулуарные там договоренности между странами, между партиями, но избиратель будет сразу знать, если я голосую, в данном случае еще не за общеевропейскую партию, но, условно говоря, на национальном уровне, я выбираю партию, и она где-то, я так понимаю, должна точно объявить своего лидера, ты таким образом можешь косвенно вот выбрать, ты хочешь Юнкера, ты хочешь Шульца, ты хочешь, мало ли, может быть, Меркель, нет, но там кто-то новый из лидеров. Ну вот, например, вот такое. Это новшество и такое достаточно интересное новшество.
Вы, господин Винклис, так красноречиво качаете головой. Вы
новшество
не
прекрасно. Я участвовал 4 года назад в кампании Юнкера. Считаю, что эта идея интересно, но, опять же, рискованно, да? Это персонализация выборов, как бы президентализация всех наших выборов, она интересна и чревата. То, что мы превращаем все выборы на разных уровнях, начиная с города Риги, там до...
Но избиратель привык голосовать за яркую персону?
Не то, что привык. Это не было явным еще 15-20 лет назад ни в Европе, ни в Латвии. Голосовали за там, партии, за социал-демократов, за идеологии, за какие-то программы.
Ну, национального уровня по мере, за лидеров.
По мере. Ну, были президентские республики, да, и парламентские. Но по мере развития как бы этой медиа-демократии выборы в Европе все больше американизировались, в том смысле, что это как бы соревнование между спицкандидатом, между
ведущими
кандидатами.
Локомотивов.
И стало очень-очень много. И, слушайте, в Риге до 2009 года тоже не было выборов в мэры. Да?
Подождите, вы только что сказали о том, что хотели бы увидеть и собирались себе сделать эти глядущие выборы интересными.
Но это, вот не, вам, обязательно, это не обязательно шоу между какими-то, не знаю, между Лембергсом и Ушаковым.
Да, но в некотором смысле это позволяет людям вовлечься в это дело. Это,
в том-то дело, я, например, простите, но я считаю, что как раз успех единства на прошлых европейских выборах, конечно, был связан с Домбровскисом.
Конечно.
Прежде всего, Домбровскис.
Слава Домбровскису.
Так оно и есть.
И люди голосовали за за людей, не за списки, там, не за, даже не за партии, скорее, а за людей, которые они считали, могут их и Латвию достойно представлять в, так сказать, на международном, если можно так выразиться, уровне. И так, я думаю, оно будет и на следующих выборах. Но Латвия... Страна обозримая. Да, там Домбровский все каждый знает.
Но тут новшество, я еще раз повторю, что, например, не возникнет теперь комиссар без того, чтобы кандидат в комиссары Еврокомиссии не был включен в список. Это тоже интересно.
Ну, это... Такого не будет. Парламент хочет, чтобы такого и было.
Уточните, да, в чем особенность этого нововведения, потому что мне кажется, что здесь необходимо дать небольшое пояснение того, в чем тут суть этого.
Ну, насколько я понимаю, вот идет, допустим, вот список какой-то национальной партии, где вполне возможно появляется тот самый Валдис Домбровскис с указанием, что мы его будем там условно выдвигать. Ну, в самом списке-то этого не будет, но, наверное, это будет...
Да.
В том числе в Еврокомиссию. То есть таким образом мы понимаем, что если мы видим сильного кандидата, он уйдет, скорее всего, в комиссию, а в парламент будет как бы следующий. То есть это тоже для меня, я так понимаю, на партию возлагает большую ответственность, чтобы и резерв, который будет следовать за вот этим шпице-кандидатом, как его называют, то есть кандидат-локомотив, был достойным. Потому что если мне скажут, что в этом списке Домбровский уйдет в Еврокомиссию, то следующий останется в Европарламенте. Он должен быть достоин этого.
Иными словами, это возможность еще и повлиять косвенно на состав Еврокомиссии.
Безусловно.
Потому что до этого момента, как мы
на национальных выборах, мы голосуем, ведь когда мы видим этот партийный список, мы видим, наш кандидат в премьеры такой, наш кандидат на министерство, в министры финансов такой, наш кандидат в министерство образования такой. Это примерно что-то подобное.
Ну и более того, есть представление о том, что... так сказать, все в Европе решает Европейская комиссия, а Европарламент, он вообще
на
такой...
На самом деле все решает тайный Европейский Совет.
Когда изберут ксенофобов, нацистов
и
антиевропейцев из разных европейских стран в комиссары Европейского Союза, тогда и начнется демонтаж Европейского Союза.
А вам кажется, что эти настроения сейчас продолжают, да, быть актуальными?
Нет, я считаю, смотрите, в Австрии там страна, там образец благосостояния и демократии. Кто является вице-премьером? Штрахе, да? Если человек подобного масштаба будет комиссаром, он вице-премьер. Если он или человек подобного масштаба и взгляда будет комиссаром европейским, ничего хорошего
не будет. Но
поэтому
это демократия.
Я демократию, товарищи, в этом вопросе поддерживаю до определенной степени, потому что демократия это не только там получить там относительное большинство протестного антимиграционного как-то избирателя в какой-то стране. Это не есть демократия.
Власть распылена между
инстанциями. Нет, потом, подожди, но нам надо тогда вести, вот это тогда и налагает ответственность, в том числе на людей проевропейской ориентации. Какие они могут найти аргументы, как они могут сформировать, участвовать либо активно, либо, так сказать, как избирателя. Ну, а как иначе?
Они перенимают...
Если ты не защищаешь эту европейскую идею, она никому не нужна, это только флаг. Зачем нам тогда Европейский Союз?
Нет, Европейский Союз тем и хорош, что в нем много всякого дилинга, да, так сказать, много компромиссов. Европейский Союз – это один большой компромисс. Наш слушатель уже сейчас запутался явно, потому что мы тут говорим Европарламент, там шпицкандидаты, локомотивы, списки, меняющиеся мандаты. Слушайте, но объективно, проще объяснить нельзя, потому что вся европейская система – огромный, так сказать, компромисс между разными институциями.
Система противовесов.
Система противовесов и так далее. Вот, поэтому прямая демократия чревата.
Конечно, чревата. Она чревата везде, она чревата и в странах. Она чревата, а что делать? Ну, лучше
референдум ни к чему хорошему.
Другой-то системы у нас для вас нет.
Нет. У нас есть представительная демократия. Вот нас с тобой выберут в Европарламент. Мы, так сказать, будем представлять.
Мне кажется, это как раз не нравится, и этого должно быть меньше. Именно потому, что мы живем в ту самую медиа-эпоху.
Прямой демократии должно быть поменьше. Слушайте, ну чревато.
Мы договорились до ценности демократии, да, и ее о рисках при ее реализации. А вот я хотел бы вернуться, вообще обратиться к такому очень практическому вопросу. Вот один из наших слушателей интересуется. Он говорит, я бы голосовал в таком сослагательном уклонении, что, видимо, подразумевает, что он как раз относится к тому большинству, которое проигнорировало выборы. Я бы голосовал на выборах в Европарламент, если бы организовывали по принципу сеймовских на любом участке или дистанционно. Мне некогда бегать по госконторам и сидеть там в очереди. Хотел бы поговорить о таких чисто технических, прагматических вещах, а ведь в нашей стране это помимо того, что тут надо где-то куда-то бегать, да, есть часть европейских жителей, которые платят налоги и при этом не имеют права голоса на европейских на выборах в Европейский парламент. Я имею в виду не граждан Латвийской Республики. Будут ли они голосовать с учетом вот реформы, которая мы говорим, будет ли реформирована в том числе и эта проблема, этот вопрос?
Ну, я об этом ничего не слышал, я даже не слышал о таком предложении.
То есть все останется как прежде, ни граждане не смогут голосовать?
На 2019 выборах 2019 года точно нет, но тем не менее некое новшество есть. Опять же, на вот этой последней парламентской пленарной сессии был принят документ, который назывался, сейчас я ищу точное название, резолюция Европарламента от 7 февраля 2017 года о защите и недискриминации в отношении меньшинств в странах Европейского Союза. Это принципиально новое что до этого изначально полагалось, что если уж страна вступила в ЕС, то все, так сказать, критерии, связанные с меньшинствами, соблюдаются. Сегодня мы видим, что это не так, и в разных странах это касается не только Латвии. И поэтому сама идея это в том, что Европейский Союз придумывает инструменты мониторинга ситуации с меньшинствами. Так вот, в этой резолюции под 12-м пунктом есть такая формулировка. Значит, подчеркнуть, то есть парламент должен подчеркнуть, что ситуация и правовой статус не граждан, постоянно проживающих в странах-участницах Евросоюза, должен быть снова рассмотрен. То есть, это безусловно. То есть понятно, что все-таки гражданство – это прерогатива национального государства, и, в общем-то, никто не оспаривает это право за Латвией. Но то, что правовой статус должен быть снова как бы рассмотрен, need to be addressed, в общем-то, говорит о том, что и эта полемика, и эти дебаты, они, в общем, впереди.
Нет, не граждане, это как раз правовой статус, просто он не дает возможности участвовать.
Безусловно. Мы не знаем, что здесь подразумевается под этой действительно очень обтекаемой фразой. Как говорится, главное, что этот вопрос каким-то образом, усилиями вот наших так называемых русских депутатов Европарламента, в официальную повестку дня попадает. С какой интенсивностью? Опять же, как мы видим, есть политические группы, и, возможно, какие-то группы будут голосовать против рассмотрения этих вопросов. Но, тем не менее, вот пока то, что есть, вот есть так.
Давайте сначала дадим детям, не гражданам, гражданство, и будем больше иметь демократии и представительства на всех уровнях власти, от Риги до... собственно говоря...
Но вам не кажется, что это все-таки несколько разные вопросы?
Конечно, разные, но на разных уровнях решаем. По сути, да, как я как гражданин, скорее заинтересован, чтобы дети гражданство получили, нежели там был рассмотрен вопрос участия на выборах.
Нет, тут вообще про выборы ничего не сказано, здесь сказано о правовом статусе. То есть я, отвечая на твой вопрос, нет, в 2019 году, конечно, никаких изменений в этой сфере не будет.
Те изменения, о которых мы говорим, те реформы выборов в Европейский парламент, фактически сейчас надо рассматривать в контексте таких довольно значимых реформ вообще в Евросоюзе, в его администрирование, управление как таковом. Говорят, да, о слиянии различных институтов Европейского Союза. Как вы рассматриваете, как вы прогнозируете вообще само по себе реформирование Европейского Союза как такового? Видите ли вы преобразование его, может быть, перепридумывание, пересобирание, новую сборку Европейского Союза, его институтов, возможно, мы сейчас наблюдаем?
Ну, институты, я думаю, как бы останутся более-менее теми же. А полномочия и вот те вопросы, которые им будут доверены, я надеюсь и думаю, увеличатся. В первую очередь в еврозоне, которая является как бы ядром Европейского Союза.
Напомню, что еврозона – это группа тех стран, которые перешли на евро.
Да. То есть от Латвии до Португалии. Там 17-18 стран, которых объединяет единая валюта.
Кстати, Болгария сейчас готовится потихонечку к введению евро.
И о которой сказано, что в принципе все европейские страны должны ввести евро. Там шведы, там датчане, там всякие оговорки сделали себе в течение этих лет. Но в принципе вот, и это союз валютный, союз монетарный, союз экономический должен быть как бы явно, должен быть углублен. Это показали кризис 2009-2013 годов, это показывает все еще сохраняющиеся огромные различия в уровне развития, это показывает то, что из Латвии все еще уезжает по 20 тысяч году, да, во многом из-за тоже этого различия на уровне развития, но не только поэтому. И поэтому это очень-очень важный вопрос. Будет ли как бы более интегрированная еврозона?
Той самой transparency, той самой прозрачности, которой в Евросоюзе, конечно, не хватает. Потому что если мы говорим о парламенте, то он как раз достаточно прозрачная структура, там все на виду, там есть вот эта политическая конкуренция, борьба, дебаты и так далее. Но о чем ты начал говорить, Европейская комиссия, не совсем понятно, кто, что и как. Да, мы понимаем назначенцев, но мы не очень знаем то, что там варится, но есть гораздо более закрытая структура европейская. Это очень сильная структура, она играет очень большую роль в принятии решений. Это так называемый Европейский Союз. Совет. Не путать с Советом Европы, это совершенно две разные конторы. Европейский Совет объединяет министров стран. То есть это как раз тот национальный уровень, где идет вот та самая основная варка, как правило, или очень часто это закулисная варка.
И ты, наверное, тут, чтобы понять, насколько все это непросто, я подправлю.
Да.
Европейский совет – это вот премьер-министры.
Да.
Там, где министры, это совет Европейского Союза. Не путать с Советом Европы.
Да, вот я и говорю.
То есть три разных совета.
Ну вот, но вот идея какая, что вот сейчас, например, вот этим европейским омбудсменом, меня она очень заинтересовала вообще, как личность, хочу почитать не больше, они начинают очень интересные такие вещи. В частности, они, например, пытаются сделать так, чтобы, ну, во-первых, жалобы могут быть на европейскую бюрократию, там, рассмотрение проблемы, которая называется по-английски revolving doors, это вот эти вращающиеся двери, когда, например, человек с очень высокого поста может... Сейчас это на государственном уровне есть. Пример Шрёдера. То есть, когда, например, канцлер Германии вдруг становится там вице-президентом, значит, как бы газового концерна, это хотят исключить на европейском уровне. То есть, мое мнение, что вот то, о чем ты говоришь, что будет происходить в Евросоюзе, я думаю, по большому счету, каких-то... Ну, все может быть, конечно, но вот таких потрясений, даже связанных с Брекситом, это интересный урок сейчас. Все видят, что две стороны-то, в общем, запутались. Пафос Великобритании, вот мы выйдем и сейчас, слушайте, прошло больше года, а, в общем-то, соглашения нет и нет. И Европейский Союз сказал, все там, по-моему, какое число, там, 29 марта, ой, вы выйдете все, или все, будет у вас соглашение или нет, мы просто... вас, условно говоря, вычеркиваем. Вот. Если, конечно, вы не попроситесь официально обратно. То есть мое мнение, что Европейский Союз очень новая и очень архисложная структура, и мы просто должны более точно понимать, что там происходит, где надо добавлять вот этой прозрачности и требовать больше, больше и больше, ну а где не надо, так сказать, пусть оно идет как идет.
Администрирование Европейского Союза после выхода Великобритании, после реализации этого выхода, после Брексита, ну, уже, да, так сказать, можно заявить о том, что Европейский парламент сократит количество депутатов. И какие еще изменения вы видите именно вот в самом администрировании, в этом механизме управления Европейским Союзом после выхода Великобритании?
Ну, окончательно. Ну, пока, прежде всего, конечно, это сокращение депутатов. То есть было 751, станет 705. 46 из 70... То есть Британия – это 73 места. Я, правда, не совсем тут с математикой понимаю, но как-то вот так. Вот, то 73 места UK будет разделено таким образом. 46 будет зарезервировано для новых стран, если таковые присоединятся. Это, скорее всего, Восточные Балканы. Западный Балкан, извините. А 27 будут разделены между 14 другими странами ЕС. Латвия не получит новых мест, а вот Эстония, например, получит плюс одно. Вот. Ну, это мелочи. Но, то есть, ну как, ну не мелочи, но это. То, что ты говоришь, как это будет, это уже не администрирование, это вот тот самый тот переговорный процесс, который идет очень трудно, но, в общем, вот сегодня я повторяю разговор такой, что если не будет вдруг туманный Альбион весь массово не передумает, то к марту поставим точку. Развод состоится.
Как бы Британия была таким, как бы считалась тормозом там, больше европейской интеграции, потому что все время оговорки, все время, так сказать...
Напомню, не была в Шенгене, например, да? Не вводила евро.
И даже в тех как бы областях права, где они все-таки участвовали, они были такими... за меньшую интеграцию, за больший общий рынок, скажем. Интеграция такая экономическая или рыночная, но не политическая. Вот. И как бы была надежда на то, что с уходом Великобритании станет легче, так сказать, принимать решения как бы на направлении большего европейского как бы единства. Не тут-то было. Вот Венгрия и Польша
заняли
место новой Великобритании. И, в принципе, сейчас самый, как бы, такой, может быть, после Брексита чувствительный вопрос для Европы – это, как бы, разделение между этим посткоммунистическим.
Ну, вы имеете в виду, да, Восточная Европа. Да,
Восточная Европа, увидевшая, как бы, как это называется, ну, вновь приобретшие, так сказать, идеологию вместо коммунистической, они сейчас стали такими консерваторами.
Да, но подождите, как бы, извините, вот в этот момент, да, в это место, все-таки, да, несмотря на внутреннюю довольно консервативную политику, которая проводится у нас на национальном уровне, тем не менее, все-таки относительно Европейского Союза, да, у нас, безусловно, и, в общем, да, и в обществе царит скорее такой сдержанный, но еврооптимизм, да. Ну и, безусловно, в властных структурах. Да, то есть, таким образом, мы несколько, да, балтийские страны выделяются
выделяются из, и отличаются от Польши и Венгрии. Я надеюсь, что будут отличаться и впредь, в будущие годы, и я надеюсь, что как-то рано или поздно в Венгрии и в Польше воцарится какой-то баланс. Но я не вижу, когда это будет.
Ну и говоря о последствиях Брексита, это, конечно, по-прежнему еще вопрос бюджета Европейского Союза, но новый, как это называется, у них финансовый инструмент, по-моему, такое
ну, выражение. Ну, семилетие.
Да, семилетие, которое как раз 20-го, да, 19-го, да, года? 20-го года. Вот. Но это тема, что называется, отдельная дискуссия. Другой, просто обозначим, что вопрос, как компенсировать ту часть, которую платила Великобритания. Вот. И, так сказать, пока все-таки, вот, опять же, с Домбровским мы тоже встречались во время нашей поездки, и его мнение, что Еврокомиссия, по крайней мере, будет в основном настаивать на том, чтобы увеличить платы государств. Потому что есть там всякие экстравагантные идеи, то там налог на пластмассовые мешочки, то там налог на транзакции капитала, но это все-таки достаточно...
Ну, то есть из национальных бюджетов больше будет отчисляться?
Да, ну как бы отчасти возвращаться назад, потому что помимо того, что Великобритания платила, она была, и, как и всякая страна, она получала себе европейские фонды, и субсидии, например, британскому сельскому хозяйству были очень значительны. То есть тут нельзя говорить, тут иногда просто в прессе встречается вот, ну, паника, вот там 10 там от 10 до 13 миллиардов, что мы будем делать, как мы ее заткнем. Ну, грубо говоря, это не совсем 10-13 миллиардов, потому что 10-13 все-таки клали, а сколько-то да, получали
все-таки,
назад.
Все-таки там баланс был положительный. То есть я цифру тоже не забыл.
Но имеется в виду, что мы больше получали, чем отдавали.
Ну, они больше отдавали. А британцы
отдавали
наоборот.
Все-таки. Отдавали да. больше.
Уход Великобритании на эту дырку образовывает. То есть еврофондов будет меньше, товарищи. Это надо знать и готовиться к этому.
Ну, не сказано, как именно ли фондов. Бюджет будет меньше.
Бюджет будет меньше.
Разговор о том, что как раз фонды хотят оставить, если говорим о фонде Кахесии.
Ну что ж, будем готовиться. Спасибо за то, что сегодня приняли участие в нашей дискуссии.